Понемножку поднимите. Крышку компа поднимите.
Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. И не забывайте на нас подписываться. И не забывайте задавать вопросы, к которым я очень быстро перейду, делиться ссылками и ставить лайки. На прошлой неделе я сказала, что надо взять небольшое время и посмотреть, что на самом деле решила Европа по поводу Украины. И вот теперь, после некоторых событий, ну, прежде всего, после того, как Трамп перестал поставлять ракеты для патриотов, после разговора Трампа с Путиным и Зеленским и обстрела Киева, напомню, что было выпущено 500 шахедов и баллистических ракет, и погиб один человек, из чего видно, что шахеды и ракеты в основном попали, ну, скажем так, по негражданским объектам, ну, естественно, те, которые попали, потому что понятно, что довольно много пролетело мимо. А баллистические ракеты не сбиты, но об этом мы будем говорить потом. А прежде всего, вот из самой совокупности этих событий, вернее, из реакции на них Европы, что очень важно? Важно, что можно уже поставить диагноз. Этот диагноз называется «понтов не жалеть, бабки придержать». То есть все, что будет делать Европа, это выражать грандиозное сочувствие и валить все на Трампа. Итак, начнем по порядку. Началось с того, что глава Пентагона Питер Хексет приостановил поставки ракет «Патриот» на Украину, а со словами, что, дескать, это истощилось за годы поставок оружия Киеву. И когда после этого все взорвались возмущением, у меня возник некий когнитивный диссонанс. Ну, во-первых, понятно, что, наверное, та война против Трампа, которую мы видим регулярно в украинских СМИ, и причем от ведущих украинских лидеров мнений, это не самый лучший способ не самый лучший способ привлечь доверие Трампа, потому что, ну, все-таки Трамп — это не мелкий блогер, которого можно запугать, отменить, и тогда он будет говорить и делать то, что надо. Это, ну, все-таки как бы не российская позиция, скажем так. Это первое. А второе, самое главное, другое, что Трамп многократно давал понять, что он готов продавать патриот, что он готов продавать оружие, что совершенно нормально, что он готов зарабатывать на этой войне. И обращаю ваше внимание, что он в принципе никогда не может отказаться зарабатывать на этой войне по той простой причине, что избиратели Трампа — это в том числе люди, которые производят ракеты, производят всякое военное оборудование, и они его просто не поймут, если он скажет: так, мы по какой-то причине это не поставляем. Почему нет, если на этом можно заработать деньги? И вот вместо того, чтобы громко сказать: а, могли сказать европейцы, ну, раз ты, Трамп, не поставляешь на халяву, мы будем все это оплачивать. Что мы вместо этого видим? Мы видим бесконечное выражение сочувствия, возмущения: Трамп плохой. И вот тут только что немецкий министр обороны сказал, что да, это безобразие, что не будет ракет ПВО, и что во время своего визита в Америку, который будет в конце июля, только через месяц, так, на минуточку, он это обсудит. Обсудит он это, понимаете? То есть, еще раз повторяю, понтов не жалеть, бабки продержать — это и есть стратегия Европы. И это означает, что Прайд Галичина окончается. Потому что, ну, во-первых, у Украины не хватает живой силы. И это, кстати, нельзя компенсировать никакими поставками оружия. Но хотя бы с помощью ПВО можно было закрыть небо над Киевом, и над Киевом, соответственно, или над другими городами. Там можно было бы делать какие-то свои дроны, можно было бы держать какие-то свои склады и так далее. Сейчас мы видим, что Россия очень точно попадает в технологический прорыв, который произошел в этой войне. И этот технологический прорыв заключается в том, что все решают дроны. И производство дронов в России возрастает, если не по экспоненте, то многократно. Как я понимаю, 500 дронов в день Татарстан в Казани уже производят. Хотели, как я понимаю, 1000, но 500 и даже, возможно, больше они уже производят. Это означает, что 500 дронов в день может лететь по Украине. Украина, в принципе, не может ответить тем же, потому что, несмотря на то, что мы видим, что довольно большое количество украинских дронов прилетает по России, большей частью, обратите внимание, они все-таки сбиваются. В том числе потому, что удивительно удачным оружием против дронов оказался старый российский панцирь. Его много, это не очень удачный комплекс ПВО, он плохо защищает всяких слишком хитро выделанных ракет, но от дронов он защищает хорошо, и он является достаточно дешевым. Плюс российские гигантские расстояния, гораздо больше украинских, и это сказывается. А самое главное, вот ни американские, ни европейские поставщики, они не могут вписаться вот в этот технологический зазор. Украина сама не может его тоже преодолеть. Украинское производство дронов отстает от российского. И это, соответственно, значит, что вот этот конкретный технологический фронт войны Россия выигрывает, и дронов будет становиться все больше и больше. Насколько больше будет становиться баллистических ракет, мы не знаем, но явно для них будет становиться меньше ракет-перехватчиков. Вот что случилось над Киевом 2 дня назад, сразу после разговора Трампа и Путина. Было прямо сказано, что ни одна баллистическая ракета не была перехвачена. А после этого посыпались слухи, что был поражен радар комплекса «Патриот», что теоретически может быть правдой, потому что вообще в любом случае, если российские ракеты не были перехвачены баллистические, это значит, что они били по «Патриоту». Это не значит, что они его достали, потому что, во-первых, они могли промахнуться. А во-вторых, если установки «Патриота» не стреляли, а они в этот раз вообще не стреляли, то это, скорее всего, значит, что они находились под землей, были загнаны глубоко в ангар, и никто не будет держать не стреляющую установку, для которой нет ракет снаружи. Скорее всего, к этим установкам, ну, достаточно долго ведут кабели, они соединены с радарами, это может быть несколько километров. И, конечно, стоят разные фальшивые цели. Но, то есть, и это никто не скажет, поражен был настоящий радар или поражен был фальшивый радар. Но, тем не менее, понятно, что баллистические ракеты будут бить в таком случае, конечно, по находящимся на поверхности все равно радарам «Патриот». Еще ходят слухи, что когда дроны летели на Киев, там стоял в Киеве ретранслятор. Потому что вот те герани, которые управлялись, они, судя по всему, управлялись. Но, судя по всему, они не могли управляться без ретранслятора. Это на самом деле не такая сложная штука. Понятное дело, приезжает человек, который заранее всему этому обучен, буквально ставит железную кочергу в квартире и тут же смывается, не дожидаясь фейерверка. Ну, это, в общем, я к тому, что мы видим разные реакции Европы. Мы видим, что французский министр написал, что это безобразие, что это террор против гражданских. Но, как мы видим, настоящая же реакция, она в чем должна заключаться? Она должна заключаться в деле. И вот это совершенно удивительно, что нам пытаются все время скормить какую-то удивительную реальность, которая является альтернативной. Вот, например, реальная новость. Трамп остановил поставки ПВО. А вот Deutsche Welle пишет: Трамп хочет помочь Украине с ПВО. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он хочет помочь его стране с противовоздушной обороной после эскалации атак России. Вот я думаю, вот на кого рассчитана эта новость? На потребителей какого телемефедрона, на потребителей какого копиума? Трамп останавливает поставки ракет «Патриот», а нам рассказывают, Трамп так хочет помочь, но просто вот у него пена летит. Или там реальная новость. Упоминание Украины о приеме Украины в НАТО исчезло из итоговой декларации саммита НАТО. То есть это и то бумажка ни к чему не обязывала. Но даже эта ничего не обязывающая бумажка исчезла. Новость копиума. Министр обороны Германии приехал в Украину и сказал, что ее движение в НАТО неотвратимо. Вот новости в будущем времени. Люди, которые это слышат, должны забыть про бумажку, про то, что нету больше никакой даже самой маленькой записи о том, что Украина будет вступать в НАТО, но зато можно повесить себе на стену в рамочку слова министра обороны, а через какое-то время он перестанет быть министром обороны, что вы сделаете с этой рамочкой, кому вы предъявите этот вексель. Собственно, самое главное, это вот ровно то, о чем я говорю, что мы видим, что Европа, да, определилась, и Европа определилась с тем, что они будут выражать сочувствие, сострадание, негодование и валить все на Трампа. В этом смысле для них, видимо, важнее повесить неудачу в этой войне на Трампа. То есть они только на словах эндосировали фальшивый вексель, который когда-то выдавали Украине неоконы еще в 2005-2006 году. А в реальности они будут рассказывать, что во всем виноват Трамп. Потому что и будут бороться с глобальным потеплением. Вот у нас последняя новость о том, что, кажется, к 2040 году на 40% хочет Европа сократить то ли выбросы, то ли свою зависимость от невозобновляемых источников энергии. Сейчас я могу перепутать, поэтому эту новость я вам прочту потом. Ну, собственно, что еще можно сказать по поводу вот этого вот самого главного поворота, который происходит на наших глазах? Ну, это, во-первых, разговор Трампа с Путиным, где нам сообщили, что добиться прогресса по вопросу о окончании войны в Украине в ходе очередного телефонного разговора не удалось, и что сказал Трамп, это был долгий разговор, а мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране, я этим недоволен, я не достиг никакого прогресса. Дальше был вот тот самый разговор с Зеленским, в ходе которого Зеленский сказал, что, дескать, вот он поговорит с Трампом о том, об этом, и вот разговоры продолжаются. Ну и, как я уже сказала, сразу после этого была очередная массированная атака на Киев. И вот я уже говорила, что смысл происходящего на наших глазах заключается в том, что Трамп переписал эту войну на Европу. Он заставил Европу индексировать фальшивый чек, выписанный США Украине. И мы видим, что Европа формально чек индексировала, а теперь на самом деле она будет бегать и обратно предъявлять его Трампу. Пожалуй, можно добавить еще одну удивительную новость, которая прозвучала из сообщения South China Morning Post, это китайская газета, в которой было рассказано о разговоре министра иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Кай Калас. Там Ван И прямо сказал, что затягивание войны выгодно Пекину, так как Китай получает стратегическое окно, видимо, стратегическое окно для атаки на Тайвань, потому что это позволит США переключить внимание на Азию. Кстати говоря, он отверг обвинение в военной и финансовой помощи, сказав, что иначе бы война закончилась раньше. Но вот это лишнее напоминание, что Китай заинтересован в этой войне, Европа заинтересована в этой войне, чтобы она продолжалась как можно дольше, но она хочет, чтобы она продолжалась как можно дольше на чистом паре. Платить за это она не хочет, оружие ей нечем поставлять. Ей, правда, как я уже сказала, есть деньги, которые она могла бы заплатить за это оружие, но мы видим, что она на самом деле не хочет даже и этого. Вот я обращаю ваше внимание на совершенно удивительное обстоятельство, которое мы вчера обсуждали с Алексеем Арестовичем, но это просто как бы вот как иллюстрация того, что я говорю. Поскольку ЕС действительно хотела бы, чтобы война продолжалась, она просто не хочет платить за удовольствие, то и для этого нужны деньги. Вот посмотрим украинских беженцев в Германии. 1 116 000 человек. Из них 700 тысяч получают то, что называется «бюргергельд». Это пособие на одного человека. Оно кэшем составляет 500 евро в месяц. Но, кроме этого, оно включает деньги на оплату жилья и коммуналки, плюс деньги на оплату курсов, если вы хотите. Соответственно, это, ну, минимум 1000 евро на человека. В результате в Германии работает 17% беженцев, и любой человек, который, ну, посмотрит на эти цифры, скажет, ну, раз Германия, о чем говорит просто глава разведки Германии, что нам выгодно, говорит он, чтобы воевали как можно дольше. Раз Германия хотела бы, чтобы воевали как можно дольше, то она могла бы взять эти 700 тысяч беженцев на пособиях, это около 7 миллиардов долларов в год, каким-то образом выдавить их обратно в Украину. В конце концов, не всю Украину бомбят. Есть Запад, там они будут работать, там они будут платить налоги. Там, соответственно, будет легче Украине самой финансировать эту войну. А из тех 7 миллиардов сэкономленных можно те же самые 7 миллиардов отправить, ну, скажем, на зарплаты украинским военным. Коль скоро уж приняли решение подкидывать-то дровишки в мясорубку, чтобы эти славяне друг друга стирали. Дальше возникает вопрос, почему немецкое правительство не принимает даже такого простого решения? И ответ на самом деле очень простой, потому что да, это важно, чтобы война длилась еще 3 года, но завезенные левые избиратели это еще важнее. Эти украинские беженцы живут в Германии с 22 года. В 27 году они начнут массово получать гражданство. Это будет плюс 700-1 миллион избирателей, которые будут голосовать в основном за левых. То есть Германия, она точно так же, как США при демократов, заводит всех будущих левых избирателей под очень не просто предлогом, а под благородным и правильным предлогом. А поэтому, собственно, она и сама сажает их на пособие. Просто для сравнения напомню, что в Польше работает 60% украинских беженцев, а в Нидерландах 66% украинских беженцев. То есть вот мы видим, что желание обзавестись избирателями, которые будут правильно голосовать, оно даже выше желания протянуть русско-русскую войну еще 3 года. И на этом я, собственно, господа, перехожу к вашим вопросам. Секундочку, я их открою. Спрашивает меня, сколько бытоферм тут тусуется. Интересно, сколько вам не кажется, что Путин вытер ноги от Трампа? Нет, не кажется, потому что я уже говорила, интересы Трампа не предусматривают, чтобы Зеленский, которого Трамп воспринимает как клиента глубокого государства, выигрывал эту войну или был в ней хотя бы как-то успешен. И это, надо сказать, то достижение, которое можно спело записать действительно на счет дипломатии Зеленского. Потому что когда неоконы в свое время давали фальшивые векселя Украине, о которых я говорила, заметим, что это делали не демократы. Заметим, что это делали неоконы. Это делали люди, которые мыслят в категориях холодной войны. Это делали люди, которые считали, что падающего надо толкнуть, и что раз бывшая Российская империя распалась, то надо сделать так, чтобы ее две крупнейшие составные части сцепились рано или поздно с друг другом и начали друг друга стирать. Соответственно, это некая геополитическая максима, которая неотменима. Я не знаю, говорил ли Бжезинский или нет, что без Украины Россия не является империей, но сама идея совершенно точная. И вот в этой ситуации, исходя из геополитических соображений, вот точно так же, как и в Первой, и во Второй, и так далее, мировой войне, Германия была врагом Великобритании, Великобритания была из геополитических соображений врагом Германии, а точно так же понятно, что Соединенные Штаты Америки, как сверхдержава, по геополитическим соображениям заинтересованы, чтобы не было слишком большой Российской империи. А если ее две части могут драться друг с другом, так это замечательно, потому что вон бедная Европа весь XIX век поддерживала больного Европы, Турецкую империю, только чтобы Российская империя не отожрала больше ее части и не стала всерьез руководить территориями бывшей Римской империи. Так это же гораздо замечательнее в этой ситуации, чтобы Россия и Украина стирали друг друга. Так вот, это некая геополитическая максима, которой должен теоретически придерживаться любой американский президент. В этой ситуации полностью записать себя в клиенты демократов, в этой ситуации сделаться клиентами глубокого государства, в этой ситуации парафинить на всех площадках Трампа больше, чем Путина, и добиться того, что Трамп как в силу личных психологических качеств, так и в силу политических соображений он не может позволить клиенту глубокого государства себя юзать. Отвернулся бы от Зеленского и отвернулся бы от Украины. Ну, как сказать, ну, это примерно так же, как вот как в начале, как в 22-м году, в начале войны, вся российская оппозиция, вся российская эмиграция, все люди, которые не любили Путина, бросились поддерживать в Россию Украину, а им залепили лошадиным копытом в лоб со словами: «Езжайте, пожалуйста, в Россию, свергайте Путина». И начали вот эту историю про генетических рабов. Это вот умение не пропьешь. Правильно, такой вексель называется необеспеченный, а не фальшивый. Ну, слушайте, это дело такое наживное. Еще несколько важных вещей, которые я бы хотела сказать, которые, значит, я в Твиттере себе специально записала. Вот важная история, конечно, решение российского Росстата не публиковать больше демографическую статистику. Понятно, почему это происходит, потому что есть негативный тренд, связанный с рождаемостью. Все вот эти вот усилия по стимулированию рождаемости путем идеологических призывов, они, понятное дело, никуда не ведут. Стимулировать рождаемость можно только одним способом – платить деньги роженицам, так как это говорит Алексей Ракша. В нынешних условиях это нельзя повесить исключительно на Путина, что, дескать, вот исключительно Путин виноват, и даже на войну, потому что, как мы знаем, рождаемость падает во всех цивилизованных странах. Но очевидно, что, ну вот Путин же решил проблему с людьми, которые не хотят идти на войну. Он платит им большие деньги. Но вот единственным-то таким же способом можно решить проблему с роженицами. Еще одна новость. Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины после войны. Вот это тот случай, когда можно сказать, что деньги не ошибаются, потому что политолог, он может не любить Трампа, он может любить Трампа и так далее, а вот люди с деньгами, как правило, не рискуют. Еще одна новость удивительная – это статья «Вот так», которая пишет о том, что правительство Украины собирается депортировать 5 россиян, которые воевали на стороне ВСУ в Легионе Свободы России. Они помещены в миграционный центр в Николаевской области, они объявили голодовку. И, собственно, вот так, обращаю ваше внимание на эту статью. Во-первых, я напоминаю, что была уже история с бойцом сибирского батальона, который был выдан непосредственно в Россию. Перед этим, напоминаю, была история с Евгением Нужным. Это заключенным, который подрядился в Вагнер, который попал в плен, который сам сказал, что сам сдался в плен, который дал очень проникновенное, очень, я бы сказал, человечное интервью о том, что происходило в Вагнере, после чего украинские власти его поменяли, и после этого его демонстративно показательно убили кувалдой на камеру, и это видео распространили. Кроме этого, была история с Дарьей Трюповой, которая хотела помогать Украине. В результате ей вручили статуэтку, чтобы она убила Владлена Татарского. Она должна была взорваться вместе с ним. Вместе с ним она не взорвалась, но когда она чудом осталась жива и позвонила своему куратору, тот вместо того, чтобы помогать ей спастись, сказал, что у него погибли родственники в Мариуполе и как она смеет его беспокоить. После этого, собственно, ей не было никакой оказано помощи. Она села на гигантский срок. Точно так же на гигантский срок села Надин Гейслер, которая в тех частной переписке, которая сейчас обнародована, хвасталась, что она не просто была волонтеркой и очень много помогала гражданским, но что она, хлопая глазами, цитируя ее дословно, делала невероятные вещи, вывозила раненых, вывозила людей в ВСУ, так сказать, чуть ли не работала наводчиком и так далее, и так далее. Она уехала в Грузию, когда над ней нависла опасность ареста. Там она переписывалась с человеком, который стал ее куратором в ВСУ. Насколько я понимаю, там еще были какие-то теплые личные отношения, потому что у нее в этот момент ушел парень. И она не поехала дальше в Украину, потому что, как она писала, то, что ей предлагали, в обмен на что ей предлагали ехать в Украину, означало подставить себя под будущие пули. Соответственно, она вернулась в Россию и тоже села. Села на 22 года. Ну, пожалуй, там можно еще. Да, Эльдар Дадин, конечно. Эльдар Дадин, который пошел воевать за Украину, который был убит на этой войне. Его жена выражала недовольство, говорила, что не отдали тело, сомневалась, что это был российский огонь. Но, честно говоря, если человек действительно выражает недовольство своим начальством, а Эльдар Дадин очень страдал в последнее время и писал, что с ними обращаются как со скотами, и что он не ожидал такого, если человек вот так вот страдает на войне, то совершенно не обязательно его убивать каким-то выстрелом в спину. Принцип «Урии никто не отменял». Всегда можно как Урию послать в середину битвы и посмотреть в такое тяжелое место, послать, чтобы человек там не выжил. Вот в этой статье вот так, конечно, со слов этих людей, которые были волонтерами, которые специально приехали в Украину воевать, описана очень тяжелая система. Понятное дело, мы не знаем, насколько справедливы эти слова, потому что люди, которые обижены, понятное дело, и негодуют, они могут лишнее присказать, но тем не менее они говорят о следующем. Они говорят, что их специально предлагали приехать, пересечь границу незаконным способом. После этого они оказывались целиком во власти своего начальства. Это начальство всячески измывалось над ними. Там говорилось о плохой еде, о коррупции, о том, что вот там волонтеры что-то подарили, это начальство себе присвоило. Дальше была история о том, что многие из этих людей были ранены и по этой причине или под этим предлогом отказывались воевать уже на передней линии. Соответственно, их бросали в яму, им говорили, что мы везем в лес, вас потеряем, и в конце концов их обещают выдворить с территории Украины, как людей, незаконно там находящихся, незаконно пересекших границу. Ну, естественно, там в одном месте над ними издевались, как над кацапами. Еще раз повторяю, это все в статье вот так. Ну что, не высылают в Россию, и, что называется, и то уже хлеб. Но я хочу обратить ваше внимание, что в этом смысле российская пропаганда, она, конечно, по-моему, пропускает большую возможность, потому что все эти люди, которые вот в 22-м году так искренне хотели помочь Украине, я просто не сомневаюсь, что там гораздо больше хотело людей уехать, чем на самом деле уехало. А это, как правило, идеалистичные люди. Это могут быть, да, люди с нестабильной психикой. Я практически уверена, что Надин Гейслер – это очень такой высокоидеалистичный человек, да, та же самая Дарья Трёпова. И эти люди, которые представляют себе прекрасный материал для вербовки, особенно учитывая те страшные условия, в которых они очутились, и учитывая, как с ними обошлись те люди, за которых они были готовы положить жизнь, и чуть не положили. Вот, так что, ну, вот это вот лишнее печальное напоминание. А еще одна история, которая меня совершенно потрясла, это «Медуза» опубликовала воспоминания, часть воспоминаний Александра Роднянского, знаменитого российского и украинского продюсера, в котором было, в частности, сказано, что утром 24 февраля ему пришлось срочно искать посредника для мирных переговоров с Путиным. Что вот 24 февраля второй человек, который позвонил Роднянскому, был Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, и он, цитирую, просил срочно найти среди близких к Путину крупных бизнесменов посредника для возможных переговоров и поиска мирного решения. Роднянский назвал единственного подходящего, невероятно успешного, широко известного и очень порядочного Романа Абрамовича. Ну, как мы знаем, Роман Абрамович действительно стал закулисным организатором переговоров в Турции в конце марта 2022 года. Ну а перед этим были переговоры в Гомеле, в которых Абрамович непосредственно участвовал. Во время этих переговоров, напоминаю, с украинской стороны одним из переговорщиков был человек по имени Руслан Киреев, которого просто убили. В Киеве его застрелили, видимо, с формулировкой, что, возможно, он собирается мириться с русскими. Этот человек жил в одной квартире с Абрамовичем на этих переговорах, насколько мне известно. Почему меня эта история поразила? Потому что последние 3 года мы слышали, что с Путиным договариваться нельзя, с Путиным переговариваться нельзя и так далее. И я, если честно, была абсолютно уверена, что переговоры в феврале 2022 года действительно были инициированы российской стороной. А сейчас оказывается, что те самые люди, которые нам рассказывали, что с Путиным никак нельзя договариваться, и это вообще бесполезно, оказывается, просто сразу в день вторжения, не прошло еще несколько часов, как звонили Роднянскому с тем, чтобы организовать переговоры. Да. У меня совершенно важный и справедливый вопрос. Это вопрос про Армению и Азербайджан и Россию. Как мы видим, ссора несколько начинает затухать, что требовалось доказать. Она не должна была привести к каким-то существенным вещам, но напоминаю, с чего она формально началась. Вдруг у Путина неожиданно открылся второй гибридный фронт за Кавказье, когда в Екатеринбурге задержали членов азербайджанской ОПГ, братьев Сафаровых. При этом два человека из них погибло. Они погибли, судя по тому, что мы теперь знаем, просто в ходе избиений и пыток. Я вполне доверяю азербайджанским властям, которые говорят о чудовищных повреждениях на их телах. Но точно так же все-таки это были члены ОПГ. Более того, это были люди, которые убивали в основном азербайджанцев. Те убийства, которые им предъявили, это одно было убийство азербайджанского торговца, который отказывался платить дань. Другое было убийство азербайджанца, который спасал этого торговца, когда в него стреляли. И на первый взгляд это казалось абсолютно невероятным в качестве повода, в качестве причины для ссоры, потому что ну, что угодно, а предположить то, что азербайджанское правительство каким-то образом крышует или имеет отношение к самой обыкновенной этнической банде, очень сложно. И, насколько я понимаю, я слышала два объяснения реальных причин этого конфликта, одно не исключает другое. Одно это, что все началось с неприятностей у азербайджанского предпринимателя Года Нисанова, который является самым высокопоставленным, я бы сказал так, в России азербайджанским предпринимателем, достаточно сказать, что во время войны за Нагорный Карабах Год Нисанов, вернее, глава службы внешней разведки России, господин Нарышкин, был увлечен в том, что чуть ли он не ходит там в комплексы господина Нисанова плавать в бассейне. Хотя, с другой стороны, это, в конце концов, не обязательно как-то означает связь с Нисановым. Ну ладно, сейчас я вот просто подумала, учитывая, что наши расследователи что-то немножко стали в последнее время, я им стала меньше доверять, чем раньше. Так вот, соответственно, в любом случае, Год Нисанов действительно очень высокопоставленный человек, который через ряд лиц имел доступ к самому Путину, который очень много занимался разным посредничеством. И вот якобы у него начались неприятности. Это один вариант ответа на историю, ответа на вопрос, что случилось, который я слышала. И второй, не исключающий, а дополняющий друг друга, заключался в том, что поскольку Армения и Азербайджан договорились, они договорились в Турции относительно использования Зангезурского коридора, то Россия в этом новом романе Армения и Азербайджана стала лишней. И Путин, который, с одной стороны, не любит Пашиняна и многократно Пашиняна щемил, и даже многократно, собственно, все время какие-то российские странные люди, которые то ли хотят сделать путч, то ли еще что-то, чего-то всплывают в Ереване, то вот удивительным образом Путину удалось объединить против себя Армению и Азербайджан. Россия в этой ситуации стала лишней. И это, конечно, очень неожиданный и очень тяжелый удар, потому что, понятное дело, что армяне с одной стороны и турки с другой – это, ну, скажем, это два народа, между которыми настолько исторически тяжелые отношения. И напомню, что Турция никогда не извинялась за геноцид армян и никогда даже его не признавала, что ну, вот такой поворот в мировой политике, это, я бы сказала, своего рода удивительная загогулина, особенно после Нагорного Карабаха. Я бы также хотела сказать две важных вещи, которые заключаются, во-первых, в том, что это действительно тяжелый удар по престижу России, по престижу Путина, потому что это значит, что Россия теряет Закавказье. И тот новонайденный престиж Путина, который поднимается его успехами в Украине, очень сильно от этого страдает. Кроме этого, Закавказье – историческая область интересов Российской империи, не просто историческая область интересов Российской империи. И я напомню, что когда-то весь Ближний Восток в значительной степени был христианским. И вот мы видим, что только две христианских страны, только два христианских народа, по большому счету, сохранились на Ближнем Востоке, вернее, уже в Закавказье, это Грузия и Армения, и, конечно, только потому, что они вошли в состав России. И более того, после того, как это произошло, я напомню, что Россия очень долго, значительную часть XIX века, сражалась в очень невыгодных условиях на Кавказе, то есть на самом Кавказском хребте, который представлял из себя путь в Закавказье. Сражаться в горах, во-первых, вообще трудно, а во-вторых, очень сложно сражаться с мусульманским населением, живущим в этих горах. И вот чрезвычайно тяжелая война на истощение, которую вела Россия на самом Кавказе, считается многими историками главной причиной, почему Россия не добилась успехов на гораздо более перспективном направлении, которое в свое время диктовалось завещанием Екатерины Великой. Знаменитым завещанием, которое касается, что Россия должна завоевать или, если хотите, освободить Константинополь, в котором, напоминаю, тогда большинство населения составляли прежде всего армяне, евреи и греки. Так вот, и, конечно, вот это вот историческое поражение, оно очень тяжелое, оно является следствием, ну, того, чем являлся, с чем был связан весь распад Советского Союза. Когда историческая Российская империя была преобразована в национальные республики, то тем самым под здание этой империи был заложен мощный фугас совершенно разрушительного действия, потому что когда империя была империей, то никто не разбирал, ты армянин, ты азербайджанец, ты карачаевец, ты черкес, вы все были подданные Российской империи. Если вы не хотели служить империи, вы могли говорить на каком языке, каком хотите. Если вы хотели делать карьеру в составе империи, то надо было выучить русский язык и так далее, так далее. Вот, собственно, как раз распад Советского Союза и особенно распад Советского Союза в Закавказье – это иллюстрация той тривиальной мысли, что когда империя распадается на национальное образование, то эти национальные края этих национальных образований все время наливаются кровью, потому что когда у вас несколько народов империи сосуществует мирно, то когда они распадаются на национальные образования, оказывается, что каждый народ считает эту территорию своей. И начинается то, что называется кровавые земли. Пожалуй, единственное, что можно к этому добавить, что я не очень верю в то, что в исторической перспективе Армения самостоятельно сможет выдержать напор и Турции, и Азербайджана, которые явно будут пытаться доминировать в Закавказье, особенно учитывая тяжелое ослабление Ирана. И в этой ситуации самое умное, что может сделать Путин, что может сделать Кремль, он может просто сидеть и ждать, когда Армения запросит снова помощи. Потому что если Армения запросит помощи у Франции, то, как мы легко понимаем, Франция выразит массу сожаления и просто проведет массу заседаний и непременно потребует созыва ООН. А Россия – это единственная страна, которая действительно способна в такой ситуации оказать военную помощь. Да, вот, собственно, то известие, о котором я говорила, ЕС хочет сократить выбросы СО2 на 90% к 2040 году. Такую обязательно промежуточную цель на пути к климатической нейтральности 50 обнародовала Еврокомиссия. И Урсула фон дер Ляйен заявила, что это происходит, поскольку европейские граждане все больше ощущают на себе последствия изменения климата. Ну, собственно, понятно, что такое сокращение будет происходить за счет деиндустриализации. Это совершенно удивительно, что самый большой в истории человечества, ну, конечно, не самый большой, но масса истории человечества фейков, но грандиозный для нашего времени фейк о глобальном потеплении, вернее, о глобальном потеплении, которое является результатом деятельности человека и которое настолько смертельно опасно, что его надо бороться вместо того, чтобы его надо использовать, что оно стало оружием для европейских бюрократов в деле все большего регулирования и все большего уничтожения европейской экономики. И вот что-то мне подсказывает, что если вот бороться против исламофобии, потепления климата, гендерного неравенства и за права палестинцев, то как-то одновременно вести серьезную войну против России, даже хотя бы в Украине, прокси-войну против России на территории Украины, ну вот как-то или крестик снимите, или штаны оденьте. Не знаю, обратили ли вы еще внимание, что если Дуров просидит во Франции свыше 1 года, я напоминаю, что 24 года, августа прошлого года его задержали, он автоматически там станет еще и налоговым резидентом. И ему надо будет заплатить все французские огромные налоги, как свои личные, что еще ладно. Но и налоги, видимо, с повышением стоимости компании Telegram, которые сейчас редко выяснили. Вообще, это интересный способ пополнения бюджета. Я рекомендую вам обратить на него внимание. Спрашивают меня также по поводу санкций, которые в Канаде ввели против Тани Вали и Чубайса, и которые ФБК приписывает к себе, но говорит, что это вот список, их список тот, которым они подали. Я должна сказать, что, как вы могли заметить, у меня к Ельцину и его семье очень много претензий, к Чубайсу ровно такие же и примерно столько же. Но мне кажется, что это просто неприлично, что, во-первых, такие санкции служат механизмом, который легитимизирует дискриминацию вообще всех россиян, потому что Чубайс – это человек, который уехал из России с началом войны, там уголовка и все прочее, и все равно попал под санкции, то получается, что вот неважно, все равно неважно, ты все равно ты виноват в Путине. В этом смысле вся деятельность ФБК в этом санкционном смысле – это чистой воды юденрат, потому что это вот как раз повод различным бюрократам показывать на ФБК со словами, ну вот уже есть же российская гражданская общественность, негодующая, мы же не сами это ввели, это они сами просят. И мне кажется, что те люди, которые все это поддерживают со словами, ну, может быть, Путин с Чубайса не виноват в этой войне, но он все равно редиска, они просто не понимают, ну, что такое вообще механизмы правовой ответственности за то, что человек делал или не делал. Но вот император Феодосий, с моей точки зрения, вообще развалил Римскую империю. Но я не думаю, что по этому поводу можно предъявить ему какие-то даже уголовные обвинения. Еще меня просят прокомментировать изумительную статью, в которой постоянный автор Каспаров.ру, вернее, постоянные авторы, одного зовут Аарон Леа, другого Барроу Таскин, обещают полную деколонизацию России, переход Арктики и сибирской нефти под протекторат ООН, Мурманск, Архангельск под протекторат Великобритании, а Курск и Белгород, они обещают, что отойдет Украине. Это маленькое условие, естественно, все это случится после потужной победы Украины, которая вооружена до зубов Европы. И это вот не иронично, эти люди, вернее, эти псевдонимы пишут это как раз в тот момент, когда мы видим, что, во-первых, Трамп остановил поставки патриотов, во-вторых, Европа по этому поводу ничего не делает, кроме как выражает негодование, в-третьих, известное литиевое месторождение Шевченко переходит под контроль России, в-четвертых, Россия потихонечку наступает в Сумской области и на других фронтах. Но вот это тот случай, когда нам опять сообщают новости в будущем времени и говорят несчастным людям в Украине, что, знаете, вот еще день простоять, ночь продержаться, вы еще тут потратите себя в окопах, вы еще тут мобилизуете женщин, а там через несколько лет Европа проснется или что-то еще такое случится, и вот после этого рашка будет расчленена. Наивный человек, конечно, сочтет, что это провокация Кремля, чтобы пугать россиян. Но меня смущает в этой ситуации постоянное присутствие данных авторов на Каспаров.ру, а также в «Новой газете Европа», но и всех прочих местах, где вот обитает левая грантососная мысль. У меня, конечно, два соображения. Первое, честно говоря, я считаю, скорее всего, что это пранк. Я думаю, что Аарон Ля и Баруха Таскина не только не существуют, но что просто поскольку вот такие безумные теки можно писать или чтобы получить гранты, или на что посмеяться над теми, кто получает гранты. Я думаю, что это второй вариант. Но что эти люди не евреи, это, мне кажется, просто абсолютно ясно. Но, вернее, это просто я могу предполагать. Я думаю, что рано или поздно автор этой мистификации просто к ней признается. Но что меня в этой ситуации поражает, что вот такие ресурсы, как Каспаров.ру и так далее, что они это совершенно реально публикуют, они выкупаются на это, как на осию Несоеву. И потому что, ну, это соответствует генеральной линии Европейской партии. И самое смешное, что на основании вот таких вот текстов, которые неотличимы от пранка, и, скорее всего, в данном случае пранком являются, реально готовится европейская стратегия. Потом на слушаниях какой-нибудь французский сенатор спрашивает Карамурзу, а вот почему это национальные окраины от России еще не отделились? Как я уже сказала, совершенно поразительно, что вот это происходит в тот самый момент, когда российские войска забрали пресловутый Литий Шевченко, когда они вступают в Днепропетровскую область, когда они наступают в Сумской. И в этот момент очередной фиолетовый луч. Кстати говоря, вот еще другой фиолетовый луч. Я с удивлением заметила, что опять же в Твиттере разразилась кампания против Юлии Навальной, которую несчастной Юлии Навальной, которую волк возит повсюду, как вот цаоцаа бессильного императора Сяньзи, или, если угодно, как Карл Мартел выгуливал последних длинноволосых мировингов. И вот в тот момент, когда прекращаются поставки ракет в Украину, и когда в очередной раз понятно, что не выстроено укрепление в Сумской области, вернее, войска, останавливающие российское наступление, строят их за свой счет, то, значит, предметом этого эпического наступления просто Сталинград, и высадка в Нормандии в одном флаконе послужила замечание Юлии Навальной о том, что Крым де-факто российский. И объяснений, конечно, этому эпическому батлу у меня два. Одно хорошее, другое плохое. И хорошее заключается в том, что на той грантососной поляне, на которой представлены обе стороны, и где гранты раздают предпочтительно одноногим лесбиянкам в хиджабе, которые борются с глобальным потеплением, эволюционно-грантовое преимущество всегда имеет та сторона, которая находится в наибольшем отрыве от реальности. Соответственно, это просто логичная стратегия, которая должна потеснить ФБК от фиксированной в объеме кормушки. И национал-деколонизаторы считают, что чем больше дадут ФБК, тем меньше дадут им. Тогда это все окей, тогда эта эпическая битва имеет четкую и вполне досягаемую цель. А вот плохое объяснение заключается в том, что закрытие ЖШУ, прекращение поставок ракеты, эпическая битва за Крым против Юлии Навальной в интернете прямо связаны тем, что вот надо где-то одерживать победу. Надо чем-то утешаться завзятым потребителям телемарафона. И, соответственно, это все делается для отвлечения внимания. Вот пусть обсуждают Навальную, которая, как сказала, что Крым де-факто российский. Он же де-факто-то принадлежит, понятно, рептилоидам Сириуса, вместо того, чтобы обсуждать фронт на ИТЦК. Так, еще я просто, значит, да, про Надин Гейслер я уже сказала. Секундочку. Юлечка, спасибо за правду. Заметьте, в России все живут армяне, украинцы, грузины, азербайджанцы. Или ж русских мизер по всему миру. Не совсем понятно, о чем это. И заявлял что угодно, отходы вывозят в африканские страны. Это считается борьбой за экологию. Это считается борьбой за экологию. Если какая-то страна заплатила за то, чтобы в нее вывозят отходы, то это проблема той страны, которая получила за это деньги. Пиос меня спрашивает, Юлия, вы считаете, что Украина должна капитулировать? Пиос, я считаю, что у Украины, вернее, у Зеленского, так прямо говорим, у Зеленского, было несколько возможностей договориться. И что я повторяю свой старый вопрос. В Стамбуле в 2022 году предлагались те условия, которые для Украины гораздо лучше любых из тех условий, которые будут в ближайшее или в последующее время. Как мы теперь знаем из воспоминания господина Роднянского, Зеленский был готов договариваться. Более того, это неслыханно в первый день сразу позвонить и вести какие-то переговоры. Мы это тоже вчера обсуждали с Алексеем Арестовичем, что стамбульские переговоры прекратились после того, как что-то пообещал Остин, что-то пообещали американцы, что-то пообещал Борис Джонсон. А самый интересный вопрос, что именно они пообещали. Потому что публично, я напоминаю, Остин пообещал только одно. Он пообещал что наша цель, сказал Остин про Америку, сделать так, чтобы Россия не смогла делать в других странах мира то, что она делает в Украине. А таким образом, Остин публично сказал, что единственная цель США заставить сделать так, чтобы Украина и Россия стирали друг друга, ни о каких границах 91-го года тогда речи публично не шло. Соответственно, у меня вопрос. А либо какие-то обещания были даны Зеленскому не публично, и он был обманут. И это один вариант ответа. Или Зеленскому никаких обещаний не публично тоже не было дано, и тогда получается, что в сущности он, ну, кормил свой собственный народ завтраками, потому что понимал, что он потеряет власть, как только будет заключен мир, и после этого будут проведены выборы. Допустим, представим себе, что Зеленскому действительно что-то пообещали и что он был обманут. Тогда у меня следующий вопрос. Почему Зеленский не потребовал закрепить эти обещания законодательно? Это вот ровно то, на чем попалась Россия в 91 году, когда новораспавшейся стране, стране, распавшейся на 15 кусков, и самым крупным из них была Российская Федерация, сказали победители, нечаянные победители, которые сами не ожидали этой победы, что НАТО не будет распространяться на восток. Но никакой же бумажки тогда не было подписано, а теперь спросить не с кого, потому что, ну, те, кто обещали, давно покинули свои политические посты, и никакой бумажки не было. Соответственно, вот когда Зеленскому это пообещали на словах, что помешало Зеленскому сказать? Понимаете, ребята, вот если вот сейчас у меня есть твердое предложение от Путина, которое, скорее всего, учитывая плохое состояние украинских войск, учитывая, что у них кончились снаряды, а тогда у них кончились снаряды, и учитывая то, что вот сейчас украинские войска выложились по полной и добились победы и разрушили планы Путина, вот Путин сейчас готов минимизировать свой собственный имиджевый ущерб от этой войны. Возможно, он будет готовиться ко второму раунду, но он готов отступить практически из всего, включая тот самый сухопутный коридор, который его войска заняли. А если вы должны мне гарантировать, что украинские войска с вашей помощью добьются большего, если вы не гарантируете, то я беру синицу в руках и отваливаю. Вот, возможно, Зеленский не сделал этого просто по неопытности. Но, тем не менее, факт, что он этого не сделал. Обещания зафиксированы на бумаге не были. Договоры партнерские, союзнические подписаны не были. И, соответственно, сейчас президенту Зеленскому только остается говорить, что никак нельзя было выполнять Стамбульских соглашений, потому что, и дальше следует запятая, нам рассказывается, что иначе Украина бы лишилась армии, с Путиным нельзя договариваться, Путин бы снова напал и так далее, и так далее. Но факт заключается в том, что рано или поздно, когда эта война будет остановлена, она будет остановлена на условиях для Украины неизмеримо более плохих, чем те, что предлагались Путиным в апреле 22 года. И объяснить это даже с помощью телемефедрона будет нельзя. Соответственно, Юлия спрашивает, переговоры к чему-то приведут, а какие переговоры вернутся? Секундочку, есть еще несколько важных вопросов, о которых я хотела поговорить. Простите, это не совсем правильно я. Президент США Дональд Трамп подписал большой прекрасный закон One Big Beautiful Bill Act, который, среди прочего, предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборонную безопасность на границе, сообщает CNN. Но напоминаю, что этот меня спрашивают, кто прав, Трамп или Маск. Напоминаю, что законопроект был принят Конгрессом с небольшим перевесом голосов. Он предполагает снижение налогов почти на 4 триллиона долларов за ближайшее десятилетие. Также увеличение расходов на оборону и охрану границ от нелегальных мигрантов. Но Илон Маск страшно этим законом недоволен и угрожает, что если этот закон пройдет, то Илон Маск будет делать американскую партию. И это Илон Маск сказал один раз, его более-менее помирили с Трампом, но вот теперь он это говорит второй раз, и возникает вопрос, кто прав, Трамп или Маск. Поскольку я закона не читала, я вам честно не могу сказать, это просто и не буду этого делать, потому что он гигантский. Маск его, судя по всему, прочел от корки до корки. То я не компетентна судить в его содержании. Но, насколько я себе представляю, это вот довольно типичная такая трагическая развилка между реальной политикой в демократической стране и тем, что должно быть. Теоретически, с точки зрения сферического коня в вакууме, Илон Маск абсолютно прав. Снижать расходы надо гораздо сильнее. Проблема заключается в том, что в такой ситуации демократический политик, я имею в виду политик, который участвует в выборах, где голосует большинство населения, не сможет выиграть выбор. Это, собственно, и есть основной механизм того краха демократии, который мы видим, который действительно наступает вне зависимости от того, у вас есть вот политики, которые сознательно эксплуатируют этот дефект демократии и делают его инструментом, на основании которого они приходят к власти. Это всяческие левые политики, которые заводят в страну мигрантов, которые потом голосуют за них, которые объясняют, создают искусственно различные категории населения, которым все должны и которым эти левые политики чего-то там выделят. Это те политики, которые уменьшают количество людей, работающих и платящих налоги, и увеличивают количество людей, сидящих на пособии. Они это делают сознательно. Трамп относится к политикам совершенно другого толка. Правым политикам. Трамп бы хотел снизить налоги, но, будучи реалистом, он понимает, что в противном случае он не выиграет выборы. Соответственно, что делает Илон Маск с практической точки зрения, мне кажется, очень опасным, потому что как только в Америке будет создано три партии, из них две будет правых, а одна демократическая партия Америки фактически является уже социалистической, учитывая вот этого самого фантастического мэра за охрана будущего, возможно, мэра Нью-Йорка за охраном Мамдани, то, соответственно, получается, что если у вас две партии, то между ними будут распределены голоса и выиграют, естественно, демократы. Я думаю, что они сейчас просто с большой радостью смотрят за тем, что делает Маск. Я уже разбирал этот феномен на примере Михаила Саакашвили, который провел в Грузии фантастические реформы. Но поскольку эти фантастические реформы были действительно рыночными, они создали в Грузии предпринимателей, которым казалось, что они никак от Михаила Саакашвили не зависят. Но они лично от него никаких преференций не получают. Они просто вот живут в рыночной ситуации. И, соответственно, оказалось, что когда... А другие люди, которые, во-первых, Михаилом Саакашвили были очень обижены, потому что они были отлучены от кормушки. И, во-вторых, когда они пришли к власти, они не повторили этой ошибки. Они стали голосовать, они стали создавать вокруг себя, Иванишвили стал создавать вокруг себя огромное количество людей, чиновников, бизнесменов и так далее, которые лично от него зависят и которые административным способом обогащаются, и которые имеют свининку. И эту свининку они потом, как сицилийская мафия, раздают людям, которые голосуют за ним, или даже просто таким подбандиченным людям, которые смотрят, чтобы люди правильно голосовали на выборах, даже не обязательно с помощью насилия, а просто с помощью такого мягкого давления. То оказывается, что да, такая стратегия приносит победу на выборах. Это принципиальный недостаток демократии, вернее, принципиальный недостаток системы со всеобщим избирательным правом, который на наших глазах становится все очевиднее и очевиднее, и который, во-первых, приводит к тому, что, обратите внимание, какое по опросам количество молодежи, особенно в Европе, разочаровывается в демократии, то есть в системах всеобщего избирательного права. И приводит к тому, что, казалось бы, всего лишь диктатуры, а диктатура – это очень несовершенный способ правления, он, например, гораздо хуже монархии, Не говоря уже о том, что он гораздо хуже системы, где избирательное право есть, но оно каким-то способом ограничено. Она ограничена людьми, которые отвечают за свое имущество и которые, как правило, просто являются более-менее состоятельными людьми. А, так вот, мы видим, что вот в этом историческом забеге диктатуры начинают потихонечку демократии выигрывать. И для меня во всей этой истории удивительно, если честно, не то, что диктатуры начинают выигрывать, а то, что демократии так долго продержались. Потому что, конечно, демократии продержались в первую очередь из-за того, что, несмотря даже на наличие всеобщего избирательного права, в стране была элита, которая диктовала плебсу, как ему правильно надо думать. И в тот момент, когда элита додумалась, правящая бюрократия додумалась, что как бюрократия, она заинтересована в бесконечном увеличении своих полномочий. А для того, чтобы это делать, надо как можно больше контролировать и как можно больше перераспределять. То есть, когда правящая бюрократия поняла, что социализм и есть естественное состояние бюрократии, и есть естественное состояние страны со всеобщим избирательным правом, то в этот момент я обращаю ваше внимание. У стран со всеобщим избирательным правом исчез, ну, простите, мозг. Потому что толпа, она не думает. Толпа, она питается эмоциями. Вот, собственно, все, что, о чем я говорила в начале этой программы, когда вычеркивают фразу о членстве Украины в НАТО из декларации саммита. А потом приходит министр обороны, приезжает министр обороны и говорит: «Ой, Украина обязательно как-нибудь вот получится». А, или когда Трамп прекращает поставки патриотов, а потом выходит коммюнике, что Зеленский поговорил с Трампом, Трамп очень мы поговорили о поставках ПВО, и вот Deutsche Welle пишет, что Трамп очень обеспокоен. Это для кого пишется? Ответ – это пишется для людей, которые руководствуются эмоциями и которые хотят читать то, что они хотят читать. Они не хотят анализировать действительность. Но им можно кинуть кость в виде того, что, значит, вот тут кто-то что-то пообещал, а когда выяснится, что это обещание, это там звон монет, которым заплачено за запах пищи, ну, извините, ребята, надо было внимательнее читать мелким шрифтом примечания к пользовательскому договору. А, так вот, когда элиты, правящие элиты, стали бюрократическими и стали социалистическими, в этот момент оказалось, что у демократии просто нет центрального органа, вот тот самый центрального органа нервной системы, мозга, который, в общем, эволюционное преимущество мозга, ты пытаешься прогнозировать будущее. А если вы реагируете с помощью чувств, вы, в принципе, не можете прогнозировать будущее. Вы реагируете, вот вам плохо, вы хотите утешиться каким-то хорошим чувством. А вы, допустим, сейчас страдаете, там, к вам приходит, я не знаю, религиозный деятель и говорит: а зато у вас будет вечная жизнь. Вы сразу говорите: а здорово, зато у меня будет вечная жизнь, зато я буду в раю, пусть я сейчас страдаю. А вам сейчас плохо, Украина очень тяжелое положение на фронтах, приходит человек с телемарафона, говорит: а вот тут это министр обороны сказал, что все будет хорошо, или вот тут вот есть статья о том, что через несколько лет рашка распадется. И все, несмотря на то, что эта статья или эти слова, они имеют вид какого-то рациональной конструкции, на самом деле они, конечно, апеллируют к вашим чувствам, и так происходит повсеместно, не только в Украине, как я уже сказала, так происходит во всех западных бюрократиях. Получается, что бюрократии получают то, что они хотят, они получают увеличение контроля и получают увеличение распределения. А масса, вернее, индивидуальные избиратели, которых все больше и больше объясняют, что ребята вам должны, и мы вам поможем, они, опять же, получают вот ощущение того, что им скоро помогут. И понятно, что такая государственная система, но она, ну вот, например, для меня крайне сомнительно, что она может даже прокси-войну выиграть с Россией на территории Украины. А потому что Ну, для этого надо вести себя по-другому. Да, значит, вот тут прокомментируйте высказывание главы нового Института национальной памяти Украины о Гитлере и русских. Насколько я понимаю, это какое-то старое высказывание, где он говорил, что Гитлера нельзя сравнивать с Путиным, потому что, дескать, Гитлер был образованный человек, художник, и русских нельзя сравнивать с орками, потому что орки это бывшие эльфы, а русские вот они русские, и с немцами их тоже нельзя сравнивать, потому что это образованная культурная нация и так далее. Еще раз повторяю, это было высказывание, которое этот человек сделал задолго до того, как он занял этот пост, так что, видимо, это вот высказывание откопали, как это очень часто бывает в информационных войнах, и стали, значит, показывать, вот смотрите, кто назначается главой Института национальной памяти. У меня другой вопрос, а что такое вообще Институт национальной памяти? Я даже специально посмотрела и с удивлением обнаружила, что вот нету, например, в Соединенных Штатах такого руководящего и направляющего органа, который занимает важное место в жизни нации, как Институт национальной памяти. Ну, просто нету. Вот Сенат есть, Конгресс есть, суды есть, Институт национальной памяти нету. Во Франции нету, в Великобритании нету, вроде неплохие страны, у них хороший послужной список, другое дело в том, что сейчас есть определенные сложности. Даже в России, вы будете смеяться, нету. Есть Российское военно-историческое общество, которое там еще к царю Гороху восходит. Тоже, кстати, довольно неприятная структура, но все-таки это не совсем то. Я с удивлением обнаружила, что есть только две страны, где вот есть такая штука, которая называется Институт национальной памяти. Это Словакия. И там как раз это все было посвящено тому, что происходило в советское время. И Польша. Естественно, тоже понятно, это все было посвящено тому, что происходило в советское время. Мне кажется, что Институт национальной памяти, особенно который производит украинизацию территории, и очень часто рекомендует, насколько я понимаю, вот эти люди всячески поддерживают дерусификацию украинской территории, это само по себе очень плохая идея. Как вам освобожденный Тихановский? Напоминаю, что... А ровно так, как я и предсказывала, господа. Я вот как только освободили Сергея Тихановского, напоминаю, сказала, что не думайте, что Лукашенко так прост, а что Лукашенко совершенно точно будет считать, что Тихановский на воле для него безопаснее, чем Тихановский в тюрьме. Ровно так и оказалось. Правда, я думала, что речь будет идти о том, что Тихановский будет у своей жены оспаривать первенство оппозиции. Но вместо этого мы видим несчастного человека, которого, конечно, в тюрьме с ним страшно обращались, и, может быть, у него, ну, как минимум, ПТСР, а может быть, еще и чего-то большего. И он какие-то странные тейки высказывается, и он, например, там начинает говорить, дайте мне, пожалуйста, 200 тысяч долларов, и я нанесу, евро, простите, собираю 200 тысяч евро и нанесу удар по лукашизму страшно, ему перечисляют только 1000 евро. Он говорит, смотрите, вы перечислили мне только 1000 евро, но какие же вы после этого нехорошие люди. Это все, конечно, жалко, страшно, неприятно. Это все, ну, как бы... Ну, просто человека жалко, потому что ему надо было, по крайней мере, несколько месяцев помолчать и прийти в себя. Но еще раз, вот я просто предсказывала, что ровно так она и будет. Я не знала, в каком месте будет нанесен удар. И, кстати, у меня вопрос, а какие там сборы? 200 тысяч евро, 1000 евро? Насколько я понимаю, Евросоюз действительно очень сильно, не Евросоюз, там некоторые страны Балтии сильно поддерживают белорусскую оппозицию. Чего он собирает-то? А логистические цепочки азербайджанской диаспоры пользовались украинскими спецслужбами, в том числе для операции «Паутина», спрашивают меня, правда это или нет. Честно говоря, я не понимаю, зачем Козе Баян. Мне кажется, что для того, чтобы разместить, собрать внутри России цех, в котором будут собраны дроны, совершенно не обязательно прибегать к помощи азербайджанских бандитов, хотя бы по той простой причине, что как только азербайджанские бандиты увидят, что происходит, они продадут вас тому же самому ФСБ, потому что это для них будет гораздо выгоднее. То есть мне кажется, что это крайне маловероятная история. Скорее всего, это вот из той же серии, как российские спецслужбы рассказывают про Крокус, что там не просто Вилаят Харасан, а Вилаят Харасан по заданию украинских спецслужб. Ну, понятное дело, и церковь тоже Зеленский. Так что нет, мне не кажется. А вот единственная еще одна важная вещь, которую я хотела сказать, которая, кстати, всплыла во время нашего эфира очень хорошего с Александром Шелестом. Я вам советую его послушать, если вы не послушали. Там меня слушатели спросили, по-прежнему ли я считаю, что когда история с мостом в Брянской области, в который, напоминаю, врезался поезд, это диверсия, а не теракт. И я много раз говорила, что я буду настаивать, что я понимаю, что это серая полоса, я понимаю, что это можно квалифицировать и как диверсию, и как теракт, но все-таки это война, и давайте будем квалифицировать эту как диверсию. Я с самого начала это сказала. Но дело в том, что российская пропаганда тоже очень много говорила о том, что мост непосредственно упал на поезд. Напоминаю, что в это же самое время рухнуло два других моста, и они ни на какой поезд не упали. То есть это были в чистом виде диверсия, нарушение логистических цепочек российского снабжения. И точно так же в этот день произошла операция «Паутина», и это был тоже удар по чисто военным целям. И я тогда обратила внимание, вернее, не тогда, а не скоро, но обратила внимание, что в первых реляциях об этой катастрофе, а именно в «Московском комсомольце», «Московский комсомолец» проговорился и написал дословно, что мост упал в 22:20, а поезд проехал 22:50, то есть через 50 минут. Что означает, что таким образом это мост упал, мост был взорван, а дальше была фантастическая халатность тех людей, которые не предупредили машинистов поезда о том, что мост лежит на путях. И мне тогда, вот как раз когда мы говорили с Александром Шелестом, написали, а неужели вы не видели фото и видео, на которых видно, что мост лежит на поезде? Я пошла смотреть эти фото и видео. Это, конечно, действительно для осинта, для людей, которые профессионально в этом разбираются. Но я просто вот вам рекомендую подписываться на мой твиттер, обратить внимание на этот твит. И я очень быстро действительно нашла фото и видео, особенно видео о той же самой «Комсомольской правды», на котором видно следующее. Очень четко, это вот очень интересный случай, что мы видим не глазами, а мозгом. То есть мы должны анализировать, что мы видим. И если нам скажут, что мы видим это, мы видим это, а если мы подумаем, то мы увидим другое. Значит, что видно на этом видео? На этом видео видно, что электровоз пропорол мост, и никаких остатков моста сверху электровоза нет. Что, скорее всего, означает, что электровоз на большой скорости пропорол уже лежащий мост и очень быстро остановился. Мы также видим, что самое начало электровоза, вот прямо кабина, там, где погибли машинисты, она свернута на сторону и вверх. То есть то, что произойдет, если электровоз сталкивается с уже лежащим препятствием. Если что-то на электровоз сверху падает, уже не говоря о том, что это какой-то совершенно фантастический тайминг, что это прямо падает вот на самое начало кабины, то понятно, что эту кабину расплющит, а не наоборот поднимет вверх и задерет немножко назад. И еще раз повторяю, вот из внимательного изучения этого видео, меня лишний раз, спасибо, что меня на это навели, оно лишний раз подтверждается то самое, что написал «Московский комсомолец». «Московский комсомолец» — это не та газета, которая выставила ненамеренно, которая бы выставила бы, если бы этого действительно не случилось по собственной воле в плохом свете российское железнодорожное начальство, убеждает, что мост лежал на путях, в него на полной скорости врезался электровоз, Он пропорол этот мост и разрезал его полотнище, и остановился, там он проехал где-то метров 5, он высовывается, метров 5-10 он высовывается из этого моста. А сверху ничего не лежит, то есть это означает, что он его пропорол. И кабина его в самом начале свернута наверх и немного назад, как происходит от столкновения с каким-то существующим препятствием. А зачем Порошенко припомнили 38 миллионов на носу выборы? Ну вот мы это обсуждали в том числе со Станиславом Белковским. Часто меня действительно поразила эта история, что в 2019 году из России якобы, сейчас нам так утверждает украинское следствие, привезли Порошенко чемодан с 38 миллионами наличными, протащили через таможню, потому что, ну, знаете, диву даешься, это лишний раз напоминать, что это же было, когда Порошенко уже вовсю придерживался своего проекта «Армия Мова Вира», «Армавир», как его называет Арестович. Слушайте, ну, это немножко удивительно, почему те люди, которые, с одной стороны, говорят «Армия Мова Вира», получают 38 миллионов из России наличными. Вам не кажется, что эти люди просто вот морочат украинцам голову и пытаются с помощью вот этих псевдопатриотических тейков? Вообще, это же известно, что каждый раз, как только кто-то заговорит о патриотизме, значит, своровали. Это, кажется, Салтыков-Щедрин сказал. Это справедливо относительно всех обломков Российской империи. Что скажете о статье Маши Гессен? Практически ничего мы не говорили уже о израильско-иранской войне. Значит, одну секундочку, вот меня Сергей спрашивает, откуда информация про точное падение моста? Сергей, еще раз, сходите в интернет, найдите, во-первых, статью Московского комсомольца, которая вышла сразу после падения моста, вот сразу, и от корреспондента, который был на месте происшествия. Он сказал, что в 22:20 упал мост, а в 22:50 проехал поезд. Это первое. Московский комсомолец в данном случае как бы свидетель от противного. Всегда доверяйте людям, когда они говорят ту информацию, которая их выставляет в плохом свете. Потому что вот если она выставляет про хорошем, не доверяйте, а вот если она выставляет в плохом, то тут точно можно доверять. Это первое. А второе, как я уже сказала, поглядите на видео, в том числе видео, которое обнародовано «Комсомольской правдой», поглядите внимательно на то, вот своими глазами проанализируйте, что на нем видно. Да, так вот, про статью Маши Гессен, которая вызвала большой переполох в российских интернетах. Напоминаю, что в этой статье, собственно, сказано. И напоминаю, то, собственно, почему она написана. Это такая нетривиальная вещь. Есть Захран Мамдания, человек, который многократно поддерживал проект Globalize the Intifada, который сейчас стал кандидатом от демократов, точнее, от коммунистов, в которых превратились демократы, на пост мэра Нью-Йорка. И я уже говорила о том, что это очень плохо. Это вот как раз типичная история с развитием демократии, когда побеждают все более и более левые политики, тем более... И более того, как только страна, город или какая-то территория входит в вот эту спираль смерти, то эта спираль смерти не прерывается с помощью обращения к разуму избирателей. Потому что массовый избиратель, он голосует не разумом. Массовый избиратель, он голосует сердцем. И, скажем, если где-то во внутреннем городе в Америке заведется черное гетто, то есть заведется большое количество чернокожих людей, которые из года в год живут на пособиях и рождаются в неполных семьях и торгуют наркотиками, то там, естественно, будут избирать мэра, который будет обещать им увеличить пособие. И даже если вы проведете избирательную кампанию со словами: «Ну смотрите, ведь этот же мэр вас держит на пособии, как на наркотике», и в результате именно действий этого мэра и демократической партии, к которой он принадлежит, ваши школы становятся все хуже и хуже. А в ваших школах невозможно получить нормальное образование, потом невозможно устроиться на нормальную работу и так далее, и так далее, то, естественно, избиратель на это никак не среагирует, потому что он среагирует только на одно, что ему обещают все больше и больше халявы. Вот мы видим, что на наших глазах в эту спираль смерти входит Нью-Йорк, в эту спираль смерти потихонечку входит Калифорния. Очень обидно, что входят как раз самые богатые, самые процветающие штаты, потому что там, где больше всего денег, там также слетается и больше всего халявщиков. И, соответственно, политики, которые опираются на всеобщее избирательное право, это используют. И поскольку Захран Мамдани является вот таким крайне левым человеком, а у крайне левых принято поддерживать компанию Globalized Intifada, которая означает уничтожение государства Израиль, которая строится на вот этом безумном тейке, что раз палестинцы несчастные, раз они жертвы, вернее, мы считаем их жертвами, поэтому они правы, и поэтому всех, кого мы считаем обидчиками жертв, надо каким-то образом ликвидировать. И вот если жертва что-нибудь делает, например, устраивает 7 октября, то violence is justified, и rape is resistance. И, соответственно, поскольку в Нью-Йорке много избирателей евреев, то демократическая партия должна была им как-то объяснить, что Захран Мамдани – это не звериный антисемит, это не новый Гитлер, и вообще вот быть против существования государства Израиля, быть против государства Израиля – это не то же самое, что быть антисемитом. И, естественно, такую важную обязанность всегда поручают полезному идиоту, и обязательно этот человек должен быть евреем, желательно одноногой чернокожей еврейкой-лесбиянкой. Но в данном случае Маша Гессен почти удовлетворяет условиями, она не одноногая, она не чернокожая, но всем остальным условиям она удовлетворяет. И, соответственно, она выполняет приблизительно ту же самую роль, которую выполняет, ну, какая-нибудь Анастасия Гофт или Евгения Чирикова для украинской пропаганды, когда они рассказывают, что там надо вступать в РДК, или надо всех, кто голосовал за аннексию русскоязычных, выгнать из Крыма и так далее, и так далее. И вот это справедливо. Это всегда вот этим новым видом нацизма очень важно услышать от представителя той нации, которую предполагается помножить на ноль. Соответственно, вот Машу Гессен эту задачу выполнила, она написала статью о том, какой хороший Захран Мамдани, и как эти нехорошие праваки, фашисты обвиняют его в антисемитизме, и как он от этого плачет. Она сказала, я ему позвонила. Он был так расстроен, что меня обвиняют в антисемитизме. Ну и вот видите, понимаете, это такой вот шах и мат, такой очень хороший способ, который всегда используется левыми. То есть сначала ты про кого-то объясняешь, что ты там генетический раб или не должен существовать, или ты какая-то третьесортная нация. А потом, когда тебе это то же самое предъявляют, то ты так расстраиваешься и говоришь, ну я же там, я не антисемит, или я не нацист, или я ничего. И вот это очень важно для леваков, для их нового. Это же ведь не совсем нацизм. Это же, вернее, даже совсем не нацизм. Потому что, ну, классический нацизм, типа, который был у Гитлера, он предполагает, что вы сосредоточились на ненависти на какой-то нации, вы ее отменяете, вы ее уничтожаете, вы ее не признаете за человеков, и вам от нее ничего не нужно. А вот этот вот новый вид нацизма и расизма, который нам демонстрируют леваки, обратите внимание, вот, допустим, как в случае БЛМ или в случае критической расовой теории, что всегда надо. Во-первых, всегда надо, чтобы вставал какой-нибудь чернокожий человек и говорил, что белые, они генетические расисты. А если они не признаются, что они расисты, значит, они находятся в состоянии денайла. А во-вторых, обязательно должен стать белый и сказать, я генетический расист. Потому что если как бы белого нету в этой картинке, то это как бы не совсем то. Вот абсолютно то же самое с украинским БЛМ. Почему им там нужна какая-нибудь Евгения Чирикова или Анастасия Гофт? Это очень важно, чтобы был какой-то человек со стороны Русни, который бы объяснял, да, вот все те же самые тейки, которые озвучивают условный Портников. Иначе как бы ну, штука-то не играет, иначе тебя могут в чем-то заподозрить. Ну и вот, соответственно, то же самое с теми любителями фри-палестинов, У них обязательно должен быть queer Jew for Palestine. У них обязательно должен быть еврей-квир, который объясняет, как он за Палестину, как, значит, в Израиле угнетают квиров, и какая вообще плохая страна Израиль, и то, что это не является антисемитизмом. Вот эту функцию выполнила Маша Гессен в чисто электоральных целях, чтобы убедить левых демократов-евреев, что можно голосовать и почетно, и нужно голосовать за Захрана Мамдани. Ну, собственно, вот мне просто кажется, что вот это действительно вот очень широкий тренд у современных левых, потому что мы видим у современных левых возрождение вот неприкрытого нацизма и расизма, но в такой странной форме. Потому что раньше, как я уже сказала, для того, чтобы там, раньше нацисты это было, как правило, вот классический нацизм это там, немцы, которые считают, что они крутые, а все вокруг-то фигня собачья. А сейчас у левых дозволяется нацизм и расизм только в той ситуации, если нация считает себя жертвой и говорит, вот мы жертвы, нас всегда обижали, нас всегда колонизовали, поэтому как жертва нам все позволено. И обязательно, значит, соответственно, это для меня вообще, честно говоря, поразительная вещь, что в мире, который для меня всегда был интернационален, ну, вот это хорошая была, в общем, особенность советского менталитета, что как-то вот расизм считался неприличным, нацизм считался неприличным. Всегда считала, что люди делятся не на нации, а на умных и глупых, а уже глупые делятся на нации. А вдруг, обратите внимание, что современные левые движения, они повсеместно возрождают вот этот безумный тейк, что если ты генетически родился там с тем или иным видом паспорта, то ты уже по какой-то причине неполноценный, но только при той причине, если ты принадлежишь к империалистам или к победителям, или к патриархальной белой культуре и так далее, так далее. Вот удивительная такая вещь. Карпова Ольга пишет мне, Юлия Леонидовна, про новую повесть «Два слова», пожалуйста. То, что, значит, ну, я закончила новую повесть, правда, в черне, врать не буду. Я надеюсь, что скоро я ее закончу не в черне, и надеюсь, что через некоторое время она выйдет. А, понимаете, пересказывать литературу, особенно еще недоконченную, я, если можно, не буду, потому что это, по-моему, фон Нейман сказал, что вот одно из главных определений литературы заключается в том, что вот как алгоритмизировать роман Анна Каренина. Вот самым кратким описанием романа Анна Каренина, сказал фон Нейман, является сам роман Анна Каренина. А если вы как-то это можете алгоритмизировать и описать в двух словах, то это плохая литература. Юлия, спасибо за ваш эфир. Узнал, что у вас есть Твиттер, зашел, читаю, сочувствую, там-то уж раздолье ботом как нигде. Понимаете, поскольку бота нельзя отличить от человека, который реально имеет такое мнение, и Б, совсем уже невозможно отличить от человека, который добровольно стал ботом, потому что он считает, что вот такое мнение правильное, и надо его выражать, то у нас есть общее, точно так же, как и под комментами к этому видео, мы не баним никого и никогда. Поставки оружия пишут мне не на халяву, а потому что обязаны по Будапештскому меморандуму, так что не надо манипулировать. Пишет там какой-то зритель телемарафона. Нет, в Будапештском меморандуме нет ни слова про поставки оружия. Кроме того, вот это вот, к сожалению, печальное, достаточно вот то самое настроение жертвы, что раз я жертва, то мне все должны. И мне почему-то все обязаны. Оно, собственно, и является причиной медленного, но неуклонного поражения Украины в этой войне, потому что, вот, например, когда Израиль воевал с 1948 года, он всегда воевал сам, если ему чего-то давали, если ему поддерживали, после 1973 года реально его стали поддерживать США. И напоминаю, что, кстати, собственно, поддержка Израиля, сейчас она гораздо меньше Соединенными Штатами, чем поддержка Украины в денежном и в военном выражении. Так вот, если вы считаете, что вам все должны, то у вас, неважно, там вы сидите на велфере или вы воюете войну, у вас есть такая особенность. Чем вам хуже, тем больше вам должны. Стало быть, у вас нету никаких стимулов исправлять свою собственную позицию и самим чего-то добиваться. Вот если вам, вы понимаете, что вы один на один с противником, вы что делаете? Ну, например, вы строите оборонительное сооружение. А если вы считаете, что вам должны, то вы на оборонительных сооружениях воруете, а потом приходите и говорите: слушайте, то тут противник глубоко зашел на нашу территорию, но вы же нам должны, поэтому дайте нам атакамс и ударить по его линии снабжения. И так далее, и так далее. Это не способствует выигрышу войны. Вот с такого рода велфер очень хорош, когда ты голосуешь на выборах и ты обитатель, допустим, какого-нибудь внутреннего гетто Чикаго, и ты знаешь, что тебе всегда дадут политики, но такой военный велфер может быть, казалось, очень хорошим с учетом того, что есть геополитическая необходимость сделать так, чтобы два куска Российской империи стерли друг друга. И я думаю, что Зеленский на это надеялся, но вот как выясняется, этого не хватает. Голос разума для украинцев – это Арестович. Ну, совершенно согласна. Обнаглел Трамп, пишет мне Анатолий ехидно, и хочет пополнить склады Пентагона за счет Украины. А именно. А, война – это лучший бизнес-проект в Украине. Другого шанса может не быть. Надо рвать, пока есть, пишет мне Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич, вы знаете, вот я как-то действительно подумала, что, в конце концов, действительно, украинские политики никогда не видали таких денег, как те, которых просыпались на них благодаря этой войне. Это действительно очень существенные деньги. Пока война идет, деньги тем или иным способом крутятся. И обратите также внимание, что никогда еще в Украине не удавалось так централизовать власть, потому что Украина, в отличие от России, собственно, за счет чего она сохраняла свою демократию, за счет того, что в Украине были олигархи. Они посмотрели, что в России происходит с олигархами, как посадили Ходорковского, как Путин посадил Ходорковского, сказали: мы так не хотим. Я, кажется, многократно рассказывала эту историю о том, как в 2014 году Ринат Ахметов наверняка выбирал, с кем ему быть, с Россией или с Украиной, учитывая ситуацию в Донбассе. И он однозначно выбрал быть с Украиной, потому что, например, просто его службу безопасности охраняли Мариуполь и отдали его украинским вооруженным силам, не говоря уже о том, что потом Ринат Ахметов всячески содержал Азов и всякое такое. Но сейчас я говорю о своем принципе. Наверняка решение на Рината Ахметова было связано с тем, что он не хотел становиться, ну, в лучшем случае, Дерипаской, а в худшем случае Ходорковским. Быть олигархом и быть человеком, который может вертеть или, по крайней мере, на равных тягаться с президентом Украины, ему было, несомненно, приятно. А сейчас мы видим, что все эти олигархи сильно раскупаны, распуганы, пощипаны. Тот самый человек, который привел Зеленского к власти, просто-напросто сидит, и нет, это не просто и сидит не просто для того, чтобы его уберегли от американского правосудия. И, соответственно, война, да, навсегда способствует централизации власти, ну и, конечно, централизации денежных потоков. Елена пишет: «Привет, рада вам. Харьков живет и работает. Очень сочувствую Киеву. Мы это проходили», пишет Елена. Ну, слушайте, потому что понятно, что в ходе этой войны очень много ударов обрушится на украинские города. Это вряд ли. Добрый Юли, день. Юлия Некрасов и Бакалейко доказал, что экономические санкции фейковые. А видна ли вам, как наблюдателю, реальная военная помощь Украине или тоже болтовня? Ну, про реальную военную помощь я только что говорила. собственно, если анализировать то, что происходит, а не то, что говорят. А что касается экономических санкций, что они фейковые, то тут дело еще хуже. Это, собственно, одна из причин, по которой возникает очень большое сомнение в дееспособности Европы, потому что как европейская бюрократия вводила санкции? Ну, во-первых, как мы знаем, что она вводила санкции ковровым способом. В результате это оказались те самые санкции, благодаря которым, сейчас не будем касаться моральной стороны вопроса, благодаря которым деньги россиян остались в России. Более того, значительное количество денег россиян было переведено в Россию. Тот же Фридман перевел свои деньги в Россию, еще много кто. Более того, я сейчас скажу вещь, которую я, кстати, никогда не говорила, а давно хотела сказать. Вот у нас есть два самых неприятных и тяжелых случая за последнее время. Это Машкович, у которого, соответственно, начинают отнимать бизнес, вернее, отняли бизнес. И это владельцы аэропорта Домодедово, Каменщик и Коган, у которых тоже отняли аэропорт Домодедово. Насколько я понимаю, главная претензия к обоим заключалась в том, и это претензия лично Путину, что бизнес не был переведен в Россию. Это то, что было сказано российским бизнесменам еще в 2014 году. Переводите бизнес в Россию, если что, я вам все возмещу. И то, что в 2022 году просто стало условием sine qua non. Переводите, а что же вы на той стороне? И более того, даже некоторые предыдущие истории, связанные с очень жестокими преследованиями крупного российского бизнеса, тоже были с этим связаны. Например, насколько я понимаю, реальная претензия к Михаилу Абызову заключается не в том, что он что-то там плохо, там, не в том, что он даже был близок к Медведеву и так далее, а в том, что он судился с Вексельбергом типа на Западе, типа выносил сон из избы. И вообще обратите внимание, что суды между российскими бизнесменами на Западе больше не приветствуются. А то же самое говорят про братьев Магомедов. Я не знаю, насколько это правда, но считается, что, дескать, вот поскольку они были виноваты в неприятностях сенатора Сулеймана Керимова с французским правосудием, я не знаю, насколько это правда. Может быть, это и неправда. Может быть, это как раз какая-то интрига против братьев Магомедовых. Но якобы Путину донесли, что вот когда Сулеймана там поймали с чем с самолетом, в котором везли наличка, это в этом как-то поучаствовали в сведениях о сливе, об этом поучаствовали братья Магомедовы, и, соответственно, Путин был крайне недоволен. То есть обратите внимание, что вот последовательная хозяйственная политика Кремля еще до этой войны, она заключалась в раз, не знаю, как это сказать по-русски, по-английски decoupling, в расцеплении экономик и расцеплении России и Запада. Расцеплении того, что было очень тесно сцепилось во времена Ельцина. И я серьезно подозреваю, что здесь есть огромная не то что вина Запада, а огромная непредусмотрительность Запада. Мы об этом мы только что говорили, что если Германию и Японию после конца Второй мировой войны подняли, почистили из грязи, приняли план Маршалла и сказали: «Ребята, вы теперь равные», то распавшийся Восточный блок сказали: «Ну, а что нам вас уважать? Вы сами из себя такое говно устроили. Ну, хотите, вот там поодиночке можем принять. И вы сами бежите продавать на Запад все, что можно». О каком тут уважении может идти речь? И вот когда Путин почувствовал, что к нему не относятся как к равному, а когда Путин почувствовал, какие исторические гигантские преимущества потеряла уничтоженная империя, когда Путин вдруг услышал, что его не берут в НАТО в 2002 году до всякого ареста Ходорковского, а Украину берут, напоминаю, то, конечно, Путин впервые затаил зуб именно тогда. Обратите внимание, как долго и тщательно он выстраивал собственную иерархию власти. Как долго и неторопливо он заводил в эту власть чиновников, на которых он мог положиться. Как долго и неторопливо он создавал новую прослойку бизнесменов, которые были олигархи, обогатившиеся не в 90-е годы, независимо своей волей и своими мозгами, а зависимые от него клиенты. И обратите внимание, что когда построение вот этой новой иерархии и централизация была завершена, тогда, собственно, вот настал момент этого расцепления России и Запада, потому что Путин глубоко не доверял, соответственно, и европейским структурам, и одновременно считал их слабыми, и одновременно считал их коварными. А, так вот, возвращаясь к санкциям, которые были в 2022 году, они просто полностью показали правоту Путина. Потому что все думали, что это Путин будет строить железный занавес и окончательно его опустит, и там запретит из России выезжать, запретит из России вывозить капиталы и так далее, и так далее. А вместо этого это санкции со стороны Европы. Де-факто тем или иным способом запрещали, узатрудняли, скажем так, покинуть Россию и приводили к тому, что обратно переводились капиталы. А кроме того, абсолютное большинство этих санкций, это, кстати, тоже очень хорошая идея Дмитрия Некрасова, они были невыполнимы именно потому, что они были многочисленны. Это, кстати, тоже очень характерный показатель, потому что как делаются санкции, которые... Вот я вам другое скажу. А как на самом деле происходит контроль за реально грязными деньгами? Очень просто. Вы внедряетесь в банду. Вы узнаете оперативным путем, а как эта банда, допустим, крупных наркоторговцев, куда, через какой банк переводят деньги, и вы хлопаете этот банк, эту банду. Это правильный путь. Но этот путь требует работы. А бюрократия сейчас, в том числе в первую очередь на Западе, идет другим путем. Она составляет гигантский список требований к банкам. Банки обрастают издержками. Банки начинают требовать от каждого своего клиента бумажки о том, на что он потратил 100 евро и куда он перевел эти 100 евро. И, разумеется, при этом бюрократия неимоверно усиливается, потому что она контролирует всех. Но при этом, разумеется, те же самые платежи за наркотики проходят специально, потому что лист прячут в лесу. В гигантском ворохе вот этих вот транзакций, из которых остановили энное количество транзакций нормальных людей, которые не могли по какой-то причине или забили на эту бумажку и не предоставили эту бумажку, конечно, как раз у настоящего преступника все бумажки на месте и от зубов отскакивает. И вот европейские санкции были сделаны совершенно по этому поводу, вот совершенно по этому типу. Не говоря, конечно, об известных санкциях против теневого флота, которые заключались в том, что суда теневого флота, которые формально принадлежат не России, а какому-нибудь Антигуа и Барбуде, ну, они, соответственно, не могут заходить в европейские порты. Но они в них и не заходят. Ну и чего? Ну, и как раз вот все то, что напринимал Евросоюз, должно было лишний раз Путина убедить в том, что новая Европейская империя, а это действительно новая Европейская империя, очень рыхлая. Обратите внимание, что построена исключительно по образцу Советского Союза. То есть, когда у вас есть национальные республики, которым говорят, вы замечательные, вы национальные, но вот давайте объединимся во что-то большее. Она сейчас на наших глазах действительно вступает в конфликт с государством обрубком, с Россией, с тем, что осталось от исторической России, а пытаясь защитить свои новые приобретения и свою новую сферу влияния. А насколько это удастся? Ну, очень сложно сказать, потому что, с одной стороны, Европа несравненно могущественнее России, это 450 миллионов человек. Это те страны, которые когда-то были первыми по экономике, первыми по науке, которые когда-то владели половиной мира, да всем миром, собственно, над Британией не заходило солнце. Британия, правда, не в Евросоюзе, но все равно она в Европе. Россия, 140 миллионов человек, ну, совсем другой коленкор. Но, с другой стороны, вот та степень дезорганизации, которую может внести бюрократия, Борьба с глобальным потеплением? Борьба с гендерным неравенством? Вот я, наверное, закончу этот эфир прекрасной иллюстрацией. Тут ведь в германских бассейнах существует настоящая напасть. Очень много бассейнов, очень много людей купается летом. И, скажем так, мигранты устраивают тахаруш, как в Кёльне они белых женщин щупают. И вот мы видим, что немецкие власти озаботились этой проблемой и поручили какой-то левой художнице, левой в смысле по убеждениям, написать серию постеров на эту тему. Она нарисовала на этом постере нехорошая белая крупная женщина щупает за задницу несчастного маленького сирийского мальчика с ногой, с протезом вместо ноги. Вот это реально так воспринимают леваки и европейская бюрократия мира. Если вы не знали, что происходит в Германии, правильно, это крупные, нехорошие, белые немки харасят несчастных сирийских мальчиков с протезом вместо ноги. А война обладает одной неприятной особенностью. Война всегда все приводит к реальности. Вы можете без войны, вот во время этой самой гибридной войны, гибридного противостояния рассказывать что угодно, что сейчас будет фиолетовый луч, сейчас будет второе пришествие Иисуса Христа, сейчас Трамп позаботится и даст боеголовки и так далее. Но вот война приводит к реальности. Юлия Латынин. Код доступа. Кот галстук нас манкировал. Паскаль говорил, что ему известны две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость, но про Вселенную еще сомневался. Нет, Вселенная бесконечна, хотя, как известно, и не безгранична. Очень хороший вопрос Максима Галентрала. Юля, что вы думаете о книге Гайдара «Гибель империи», о котором я обязательно, чтобы уже не перебирать по времени, отвечу на следующую передачу, но в коротко я могу сказать, что книга Гайдара «Гибель империи» является попыткой переобъяснить тот факт, что, уничтожив империю, Ельцин, ну и, соответственно, люди, которые составляли его политическую партию, в частности, Гайдар, полностью уничтожили экономические связи внутри империи, они полностью уничтожили государственные структуры, просто исчезло государство. Когда у вас исчезают государственные структуры, то у вас исчезает, например, там, возможность поддерживать порядок, они замещаются бандитами, что мы, собственно, и видели в 90-х годах. А уничтожение экономических связей всегда ведет к экономическому краху. В частности, я могу привести другой пример, пример Римской империи, которая пала не только потому, что ее завоевали варвары, потому что половину ее городов варвары не завоевали, но те города, которые варвары не завоевали, они же были специализированы в том числе под рыночную экономику. Я напоминаю, что Римская империя обменивалась товарами через Средиземное море, причем в таком количестве судоходство, количество грузов, которые перевозила Римская империя по Средиземному морю, достигнуто было такое же количество грузов только к середине XIX века. Соответственно, когда у вас есть специализированная экономика, где, допустим, из Рима в Африку, ну то есть в Карфаген, везут кирпичи, а из Карфагена везут оливки и везут пшеницу. А когда у вас все это рушится, когда у вас оказывается, что торговые связи разорваны, то у вас рушатся даже и те оставшиеся города, потому что, собственно, часть населения в этих оставшихся городах, она занималась специализированным рыночным трудом и работала на большой рынок, которого больше нету, а другая часть населения жила на халяву и ела плоды, там, пшеницу, которая была доставлена из какого-то совершенно другого места и которая теперь не может быть доставлена из какого-то совершенно другого места. В Советском Союзе была не рыночная экономика, но в Советском Союзе были хозяйственные связи, которые были оборваны. И понятно, что после такого чудовищного краха, ну, невозможно никакие сложные формы деятельности экономической и хозяйственной, ну, например, научная деятельность. Понятно, что все ученые просто разбежались или уехали, или перестали работать. И вот поскольку Гайдару надо было как-то это объяснить, то он рассказывал, что вот это была такая несовершенная советская экономика, то вот если бы империя не развалилась, то она бы там завтра умерла от голода. Вот на примере Китая, у которого были не менее серьезные проблемы, и который сохранил свою коммунистическую партию, который сохранил целостность страны, мы видим, что ничего страшного, как-то там все пережили. Главное, что не исчезло государство. У Китая есть другие проблемы, тоже очень серьезные, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот я недавно видела удивительный ролик, в котором показывались, как бы виртуально воскресили солдаты армии Мао, которые смотрят на небоскребы Шанхая и на сверкающие поезда на магнитной подушке, и как бы им говорят, вот вы за это сражались. И действительно, можно сказать, да, они за это сражались. И, конечно, можно сказать, что можно было бы сражаться, это построить, обойдясь без большого скачка, культурной революции, хунвейбинов и так далее, и так далее. Чудовищного города, голода, который унес жизни с десятки миллионов человек. Но, тем не менее, вот результат. А представим себе, что вот таких вот солдат 45-го года воскресить, ну и что они увидят? Разваленный сарай? И Гайдару как-то надо было это объяснить. И вот он написал много слов, чтобы это объяснить. А оно Грошелова не стоит, оно объясняется очень просто. Если вы на 15 кусков разломили империю, чтобы один кусок положить себе в карман, то в этом куске, который вы положили себе в карман сыра, заводятся мыши и черви. Юлия Латынина. Код доступа. Всего лучшего. Ну до встречи. У нас завтра будет безумно. Я надеюсь, что завтра, но, может быть, послезавтра, у нас будет, я анонсирую, безумно интересный эфир. Я просто вот очень им горда.